Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о международном молодежном правозащитном движении и судьба китайской эмиграции в Америке или с китайским Новым годом. С 26 по 30 января в Страсбурге проходит конференция международных неправительственных организаций под эгидой Совета Европы. В ее работе впервые в качестве полноправного члена принимает участие международное молодежное правозащитное движение. Статус полноправного члена присваивается организациям, доказавшим свою эффективность и компетентность в развитии европейских правозащитных проектов. МПД получила его 29 декабря прошлого года. Рассказывает Людмила Алексеева.
В 2008 году исполнилось 10 лет с тех пор, как в России возникло молодежное правозащитное движение МПД, со временем превратившееся в международное молодежное правозащитное движение. У истоков этого движения стоял Андрей Юров, правозащитник из Воронежа. Сейчас он, будучи консультантом Московской Хельсинской группы, является почетным президентом ММПД. Именно его я попросила рассказать о нынешнем состоянии международного молодежного правозащитного движения.
В общем, наверное, можно какие-то подвести итоги, потому что это в каком-то смысле уникальная организация. Наверное, подобная в свое время уникальной инициативе Московской Хельсинской группы и Международного Хельсинского движения, которое, собственно, родилось в России и стало действительно одной из крупнейших составляющих современного правозащитного движения, без которого просто там немыслимо там, современное гражданское общество мира. То есть, как там, без международной амнистии невозможно его представить, также невозможно представить без современного Международного Хельсинского движения. Но это случилось много-много лет назад, там, в 75-76 году, в связи с Хельсинским процессом. А вот уже в конце 90-х, в 98-м году возникло, в начале вроде бы в России, но, правда, с самого начала принимали участие отдельные активисты из Украины и Беларуси, возникло международное молодежное правозащитное движение, которое по-прежнему имеет штаб-квартиру именно в России.
И даже не столько в Москве, сколько в Воронеже.
Да, по большому счету это, в общем, не организация, это поколенческий проект, это свободная сеть гражданских и правозащитных активистов и отдельных организаций, которые сейчас, мы вот подводили итоги в этом году, очень смешно, обнаружил, что у нас есть корреспонденты и участники в 37 странах. То есть это не только бывший СССР, это не только там Восточная Европа, это совершенно экзотические иногда страны, как люди узнают, невозможно понять. У нас, конечно, сайт и на русском, и на английском, и в этом смысле есть возможность доступа. Но, конечно, уникально, что люди из там, Африки, Азии вдруг узнают о том, что есть некое движение, которое пытается создать новое поколение гражданских и правозащитных активистов, и, значит, к нему как-то присоединяться. Вот. И последний год, наверное, был связан особенно с бурным развитием наших проектов и наших связей на постсоветском пространстве. То есть это огромная работа с Белоруссией, и в том числе многие белорусские правозащитники, которые до этого все-таки мыслили себя прежде всего в рамках своей страны, вдруг увидели, что есть широкое правозащитное движение, которое не безразлично к их судьбам, которое очень серьезно озабочено проблемами солидарности и готово им помогать.
Это тоже новаторство?
Одной из особенностей правозащитного движения после разрушения Советского Союза – это как раз некая национальная обособленность, и лишь отдельные люди, ну, которые, понятно, всем известны и привыкли ездить, лишь отдельные люди привыкли мыслить себя чуть шире, чем в рамках национального правозащитного движения. То же самое там за последние два года произошло в Украине. Произошел очень серьезный прорыв в Киеве. При поддержке, в том числе, Московской Хельсинской группы был создан Центр гражданских свобод, одной из целей которого стало интеграция правозащитного движения постсоветского пространства, программы солидарности, программы взаимной поддержки, программы обучения. И МПД был одним из инициаторов создания подобных центров в Украине. Очень важной инициативой была в августе инициатива грузино-российского гражданского диалога. То есть в тот момент, когда страны воевали, мы отправились с миссией гуманитарной в Грузию, и прежде всего нашей целью было понять, как можно восстанавливать гражданские отношения, отношения между гражданскими обществами. Потому что если правительства имеют возможность между собой там ссориться и ругаться, то два братских народа такой возможности на самом деле не имеют. Нам жить тысячелетия рядом. И гражданские общества должны быть более мудрыми и более долговидными, чем временные правители. И более миролюбивыми, и более гуманными, безусловно. Потому что нам действительно многие столетия жить, а правители пришли и ушли.
Почему именно Воронеж стал центром международного молодежного правозащитного движения?
Ну, Воронеж играет роль скорее исторически. То есть, действительно, штаб-квартира возникла в 98-м году в Воронеже. Ну, так исторически сложилось. И это город, хоть и провинциальный, но, во-первых, миллионник. Во-вторых, он довольно удобно географически находится. То есть, он находится на юг от Москвы и на границе с Украиной. Наверное, если бы он находился географически где-то очень далеко, было бы тяжело.
А какова роль ММПД в правозащитном сообществе?
Молодежное правозащитное движение прежде всего связано с новым молодым поколением людей, которые, с одной стороны, совершенно искренне хотят продолжить традицию диссидентов, шестидесятников. И многие ценности не менее важны для вот этих молодых людей, чем, собственно, для там, шестидесятников. То есть преемственность есть, и это не только общие идеи прав человека, это даже иногда какие-то там тексты, какие-то песни, то есть буквально на уровне даже субкультуры. Но с другой стороны, это все равно новое поколение. То есть у него кроме старой субкультуры есть еще и новая культура. И в этом смысле, конечно, молодые люди пытаются мыслить не рамками национальных границ, а мыслить намного шире. И именно поэтому, может быть, есть МПД Берлин, есть группы МПД в Стокгольме, есть наши активисты в Италии, есть наши активисты во Франции, в Будапеште. Многие из этих людей занимаются очень важными вещами, которые, наверное, одинаково важны для всей Европы. Например, проблемой ксенофобии, борьбой с фашизмом, борьбой с нетерпимостью, защитой прав мигрантов, миротворчеством, противодействие, собственно, ненависти и разжиганию войны.
Каким образом происходит взаимодействие между ними? Что необходимо, чтобы они чувствовали себя причастными к одному движению?
Реально общаются, конечно, люди, в основном находящиеся в Восточной и Центральной Европе и отчасти Центральной Азии. То есть те, у кого есть возможность регулярно встречаться. Все остальное – это интернет, телефон и современные средства коммуникации. Но, по крайней мере, стран 20 – это люди, которые постоянно общаются друг с другом, то есть постоянно кто-то ездит, постоянно идут обмены. То есть сейчас есть очень серьезная программа волонтерского обмена, которая называется Action for Change, которая направлена на то, чтобы молодые люди ездили друг к другу не просто, вот как это распространено в Европе, там чуть-чуть пожить и так далее, а ездили заниматься реальной правозащитной деятельностью. То есть человек приезжает на несколько месяцев не просто дурака валять или язык учить, а едут реально помогать, допустим, какой-нибудь там современной антифашистской организации, которая испытывает потребность в этом, или заниматься образованием и просвещением. Конечно, молодежное правозащитное движение, честно говоря, развивается намного медленней и слабее, чем нам бы хотелось, но все-таки оно сейчас играет очень серьезную роль, в том числе во многих акциях солидарности, когда ни одна, я думаю, сейчас серьезная инициатива, по крайней мере, на постсоветском пространстве по правам человека, международная, не обходится именно без молодежного правозащитного движения. Само МПД выросло благодаря ряду образовательных просветительских программ. Это там школа социального творчества «Старт», это школы по правам человека, международные студенческие школы прав человека, прав студентов и так далее. Вот совместно с Московской Хельсинкской группой и Центром гражданской свободы в Киеве удалось возродить регулярные сезонные так называемые школы прав человека. Киевские школы на базе Центра гражданских свобод, они как раз больше ориентированы на молодежь, а там летние, зимние Московской Хельсинской группы ориентированы как на молодежь, так и на более взрослое поколение правозащитников. Но очень важно, что по-прежнему продолжается очень много молодежных программ. То есть вот специально для этого была разработана международная студенческая школа прав человека, прав студентов, которая в основном проходит как раз не в России, а, например, в Украине и Беларуси. Это огромное количество, кстати, семинаров по теме толерантности и антифашизм.
А учителя кто?
Половина это уже молодежь, ну, естественно, это и старые эксперты, и в этом смысле для нас это очень важно, чтобы обеспечивалась связь поколений, потому что для нас очень важно видеть молодежное правозащитное движение не абсолютно новым движением, таким нигилистическим, отрицающим старое, а все-таки как раз продолжающим замечательные, просто, ну, с моей точки зрения, уникальные традиции советского правозащитного движения 60-х годов. Но это можно сравнить только там с французской студенческой революцией 60-х годов и с движением за гражданские права и антивоенным движением Соединенных Штатов. То есть это такое же очень мощное, именно интеллектуальное, моральное движение. Ну, оно дало ведь колоссальное количество, например, текстов. Вроде бы диссидентов не очень знали, но зато переписывали Галича, но зато переписывали Бродского, но зато переписывали Окуджаву, но зато переписывали Кима. А это люди, которые развивались в этой среде. Они были рупором диссидентского правозащитного советского движения.
С почетным президентом международного молодежного движения Андреем Юровым беседовала Людмила Алексеева.